Библиотека исторических романов народов СССР. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Семен Дмитриевич Скляренко. Исторический роман «Владимир». Книга первая. «Сын рабыни». Перевод Дейча. Глава первая. После гибели князя Святослава воин Микула добирался до Киева и родного Любича очень долго. В ту ночь на острове Хортица, когда на русских воинов вероломно напали печенеги, когда погибла передовая дружина, а на рассвете Святослав с несколькими воинами пошел в последний бой с врагами, Микула защищал его до конца. Готов был жизнь отдать, чтобы спасти князя, но помочь не смог. Святослав упал мертвым на холодные камни. Микула, жестоко израненный, без памяти, повалился рядом с ним. Словно сквозь сон вспоминал Микула похороны князя, лодию с телом Святослава, объятую огнем, дым над островом и Днепровскими водами, воинов, стоявших среди холодных песков, а потом тьму в очах, скованные руки и ноги, смерть. Но это была не смерть. Крепчайшего корня человек, живучий, как отцы его и деды, был Микула Любичанин. Воины княжеской дружины после смерти Святослава взяли недвижные тела Микулы и других раненых, на руках пронесли мимо порогов, а потом на веслах и порой под парусами поплыли вверх, по Днепру. Однажды утром Микула пришел в сознание, оперся на руки, приподнялся, сел. Он лежал в лодии, которую гнал против течения десяток жилистых рук. Впереди, сзади, со всех сторон медленно двигалась вверх по воде сотня другая лодий. Все, что осталось от воинства князя Святослава. Вот как судил Перун. Вздрагивая на свежем ветру, сказал Микула гребцам. Кости срослись, кожу затянуло, опять словно бы такой, как был. Чудной человек Микула. Ему и невдомек было, что стал он совсем не таким, как прежде. Волосы сильно поседели, тело и лицо покрылись морщинами, глаза выцвели, багровые шрамы на лбу и вовсе изменили его. «Ого!» — тихо заговорил Микула сам с собою. «Вижу, и щит, и меч мой уцелели». Он прикоснулся к ним рукой. И дань моя не пропала. Микула заметил у борта свою котомку с пожитками и семенами гречихи. Все, все цело. Была бы только сила в руках и ногах. Домой, домой. Он глубоко вдыхал днепровский воздух, упивался запахами травы и цветов. Так возвращались из далекого похода против ромеев воины князя Святослава. Было их немного, из Киева вышли десятки тысяч. Теперь же все уместились на двух сотнях лодий, и многие были искалечены, тяжко ранены. Вокруг буйствовала весна. На глазах у воинов росли, наливались, цвели травы. Они видели, как на вспаханных землях над Днепром тянулись к солнцу, колосились, цвели, наливались хлеба. Ратники шли под кручами, где волоком, а где на веслах, от веси до веси, от города до города, от переволоки на вонь, от Сакова до Родни, к Зарубу, Ивану. А там мимо Триполья и Витичева направились Киеву. Киев! Как часто и с какой любовью думали они в походах, в чужих землях, о родном стольном городе над Днепром. На поле брани, когда приходилось им стоять лицом к лицу с врагами, в кровавых сечах под Адрианополем, Преславою, Доростолом, когда над головами витала смерть, в длинные бессонные ночи, когда они, окровавленные, израненные, лежали на холодной земле и не знали, что сулит им грядущий день, всегда и повсюду одна и та же мысль об отчизне, о Киеве поддерживала их, придавала им силы и мужество. И вот за Витичевским поворотом, когда лодии миновали ослепительно-желтый остров и выплыли на широкий плес, вдали открылись перед ними зеленовато-синие горы, темные очертания длинной стены на них, золотистые крыши, крутые склоны предградья. На лодях все вскочили. Торжественная тишина воцарилась над Днепром. Гребцы опустили в воду свои огромные весла, кормчи оставили рули, только вода журчала за бортами, да где-то глухо ударила, упав в воду, подмытая течением глыба земли. «Люди! Киев!» зазвучало внезапно с одной лодии, с другой, третьей. И нечего греха таить. У многих из этих бывалых воинов, которые никогда ни перед чем на свете не дрогнули и не отступили, сильнее забились сердца. Предательская влага выступила на глазах. О, родная земля, как сладка ты еси! А гребцы уже взмахивали веслами, кормчи направляли теперь лодии прямо на горы, онемевшие руки наливались силой, мускулы напрягались, лодии выравнивались, собрались в ключи и так полетели вперед, что радуги брызг заискрились над ними, вода закипела за кормами. До Киева уже давно, еще ранней весной, долетела весть, что воины князя Святослава плывут домой по Днепру. Но эта весть была нерадостной. Когда 5 лет тому назад Киев провожал воинов в далекий поход, их было тогда на 500 лодях 20 000, да сухопутно шли через земли тиверцев и уличей еще 30 000. Теперь все они плывут на лодиях. Сколько же лодий вырвалось из черной пасти русского моря? Сколько воинов, отцов, сыновей, братьев несут те лодии на себе? В Киеве поджидали, с рассвета до ночи глядели на низовья Днепра. Не видно ли там знакомых витрил? Не возвращаются ли воины из похода? И в это время воины князя Святослава со стороны Витичева смотрели на Киев, там с холмов сразу увидели лодии. Повсюду понеслась весть, что лодии плывут, что воины возвращаются домой. Множество людей кинулось к Почайне. Тут были горяне, ремесленники и кузнецы из предградья, купцы, смерды и убогие люди с Подола. Когда лодии стали приближаться к Киеву, баричевым увозом с горы сошел окруженный воеводами с боярами киевский стольный князь Ярополк. Он остановился на высоком пригорке над Почайной впереди всех, в белом расшитом золотом платне, с красным корзном на плечах, в сапогах из зеленого хоза, с мечом у пояса, молодой, прекрасный лицом сын князя Святослава. Лодии приближались. Вот они развернулись широким полукругом, стали поворачивать к берегу, прежде выкрашенные в красный, зеленый, голубой цвет, украшенные вырезанными из дерева пучеглазыми турами, вепрями, чудищами, а теперь темные, опаленные жарким солнцем, овеянные морскими ветрами. скрипел песок. Лодьи одна за другой останавливались у круч. Безмолвно стояли люди на берегу. Сколько их, тех лодей? 10, 20, 100? О, боги, спасите нас, как мало! Воины на лодях вставали, широко раскрытыми тревожными глазами смотрели на берег. Оттуда за ними следили бесчисленные женские, мужские, девичьи глаза. Первой из лодии вышла старшая дружина. Что несут воины на высоко поднятых руках? О, это меч и щит князя Святослава. За ними один за другим стали выходить и остальные. Почему же они, сойдя на берег, не бросаются к своим родным и близким, а стоят молчаливые и задумчивые? Вот кто-то из старшей дружины, это воевода Рубач, что смотрит ныне на свет одним правым глазом, хотя видит, наверное, больше, чем прежде, приказывает. «Приготовиться, вои!» И все они медленно, торжественно становятся так, как на поле битвы. Старшины со знаменами князя Святослава и земель впереди, воины с копьями, луками, прощами строятся за ними десятками и сотнями. Первым выступает вперед воевода Рубач. За ним шагает старшая дружина, идут рынды, они несут знамя князя Святослава, на котором нарисованы 2 скрещенных копья, а под ним меч его и щит. Князь Ярополк принял знамя, у него задрожали руки, когда он взял, вынув из ножен, меч своего отца. Несколько минут князь Ярополк стоял, держа этот меч. К нему были прикованы 1000 глаз воинов и жителей Киева. Князь должен был, как велели древние законы и обычаи, дать роту над оружием князя Святослава. «Спасибо вам, дружина, что честно сражались за родную землю и утвердили славу Руси, а сюда принесли знамя, меч и щит отца моего, князя Святослава», — промолвил, побледнев, князь Ярополк. «Слушайте же меня, дружина, мужи, люди, и пускай слышит это вся Русь! По завету предков моих и отца Святослава даю робу беречь мир и покой в земле своей, нещадно бороться с нашими врагами, не жалеть для того ни сил своих, ни самого живота». Подняв меч, он поцеловал его пересохшими губами. Воинов окружили жители Киева. Теперь уже видно было, кто вернулся живым из похода, а кто ныне почивает в раю. Живые бросились к живым. На берегу почаянный раздался великий плач. Это плакали отцы, не дождавшиеся сыновей, жены, что потеряли мужей своих, осиротевшие дети.